вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 5 минут в Москве. Добрый день всем, друзья. В студии Макс Челноков и наш сегодня народный адвокат Сергей Радько. Сергей, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Автодела, все, что связано с автомобилями, пишите, звоните, все средства связи работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. И вещание у нас сейчас идет только в телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Все верно же, да? Друзья, заходите, пишите, звоните. Не ждите, когда уже будет конец программы, и вы не сможете задать свой вопрос. Может ли представитель истца подписывать апелляционную жалобу, не имея высшего юридического образования? Но это не авто.
Для этого надо, чтобы это было указано в доверенности, но дело в том, что действительно участие в апелляционной инстанции, теперь уже по новому закону, уже несколько лет с 2019 года, для участия в апелляционной инстанции необходимо иметь высшее юридическое образование, поэтому, в принципе, суд может такую жалобу не принять, ссылаясь на то, что на данной инстанции данной инстанции без высшего юридического образования участвовать представитель не вправе.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Да, здравствуйте. Такой вопрос. Припарковался в Москве, заплатил за парковку, но как позже оказалось, что заплатил за парковку по старому госномеру. Можно ли это обжаловать?
Если вы не успели в приложении изменить, там можно изменить данные парковки, той, которая завершена. Вот если вы не успели в приложении это изменить, там, по-моему, в течение суток можно изменить данные. Если вы перепутали номер машины, перепутали номер парковки, адрес, это можно изменить. Если вы этого не сделали, то думаю, что оспорить это вряд ли возможно, потому что формально получается, что вы не оплатили размещение того автомобиля, который был реально размещен. То есть, скорее всего, штраф в этом случае оспорить удастся навряд ли.
Просто у меня такая картина была, у меня как бы на продолжительный срок был оплата парковка, там часа 3 или 4, и я каждый час продлевал. И получается, у меня 3 парковки по старому госномеру, а последние 2 по уже тому, который вот на машине. И штраф пришел, и хотел обжаловать.
Я думаю, ну, попробовать можно, но шансов я не вижу, потому что, как я уже сказал, та самая машина, которая у вас была припаркована с теми номерами, она оплачена была частично, то есть там у вас не все часы были оплачены, я правильно понимаю, да?
Да.
Да. То есть фактор, вот эти ошибки не работают.
Да, то есть здесь скорее...
Но постфактум уже время прошло, вы уже изменить там не можете данные, только подавать жалобу, ну, чтобы обжаловали.
Жалобу в АМПП подать можно, но они, скорее всего, оставят без удовлетворения. Как это пойдет в суде, я предсказывать не берусь, но думаю, что судьи тоже напишут примерно то же самое, что вы обязаны оплатить парковку того транспортного Спасибо. Средства, которое было реально размещено, а как раз оно-то оплачено не было. Не все часы, которые были проведены на парковке, были оплачены.
Добрый день, как вас зовут?
Анатолий, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте, Анатолий.
Вот такой вопросик. Я совершил аварию, ну, там как бы все это затеяли, а потом я все это упустил из вида, может, была повестка из суда, я даже не знаю, как это делать. Короче говоря, суд был без меня. И сейчас уже мои платежные карты заблокированы, и они там что-то вычитают. Как мне вернуть это все? Пересуд какой-то сделать или что?
Если уже у вас взыскиваются деньги с ваших счетов, то это означает, что решение суда вступило в силу, работает судебный пристав, он направил в банк предписание на удержание с ваших доходов, с ваших денежных средств, денег в счет этого долга. Вам нужно обратиться в местный суд, скорее всего, и суд рассматривал дело по месту вашего жительства, ну или можете обратиться непосредственно к судебному приставу. У судебного приставов есть исполнительное производство. Или даже посмотреть на сайте судебных приставов по фамилии и дате рождения, вы найдете исполнительное производство, кем, когда, на основании чего оно возбуждено и каким судом выдан исполнительный лист. Далее вы в этот суд обращаетесь, знакомитесь с делом, смотрите, как вас извещали. Иногда бывает, действительно, не извещают, либо извещают по другому адресу, либо повестку не направляют, она не доходит. Ну, в общем, есть какие-то формальные моменты, за которые можно зацепиться, и вам нужно будет подавать апелляционную жалобу на решение суда. Да. а к ней обязательно прилагать ходатайство о восстановлении процессуального срока. То есть вам нужны какие-то уважительные причины. То ли вы вот в тот день, когда дело рассматривалось, не могли прийти, потому что вы там были, болели, в командировке находились, в отъезде. Но обязательно посмотрите, как именно вас извещали, потому что вполне возможно, что повестка была отправлена, она сейчас хранится 7 дней. Если она не была вам вручена, она возвращается обратно. Вы считаетесь уведомленным, и суд вправе рассматривать дело ваше отсутствие. И тогда уже вам срок не восстановят, и решение суда вы не отмените.
А сколько времени вот есть у меня на это?
Ну, времени у вас вообще нет, потому что дается 30 дней для подачи жалобы, но если вы 40 пропустили, то этот срок надо восстанавливать как раз по той причине, что у вас была уважительная причина пропуска. А какая уважительная причина, вам виднее знать, почему вы в этот день не могли прийти в суд. Например, если вас не известили, вас должны были известить, направить повестку, вам должны были направить копию решения суда. Если вам ничего из этого не направлялось, то, как правило, судьи в этих случаях сроки восстанавливают.
Действуйте, ну, спасибо, действуйте. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день. Алло. Алло. Да, говорите. Выключите радио, добрый будьте
день.
Добры.
Добрый день.
У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, существуют ли какие-нибудь нормативы вот на платных стоянках по инвалидным местам? Сколько там должно быть на... Насколько-то?
Нормативы существуют, должно быть не менее 10% парковочных мест, причем не только на платных стоянках, но и на всех организованных парковках, будь то парковки около домов, парковки около торговых центров, должно быть не менее 10% выделено под парковкой для инвалидов, но не менее одного места. То есть, если, допустим, на этой парковке всего там 3 или 4 места, то одно место как минимум должно быть выделено для инвалидов.
И второй вопрос у меня еще. Второй вопрос такой. Вот около метро Кузьминки была стоянка такая, площадная стоянка, не протяженная, свободная. Вот некоторое время назад ее превратили в платную. Там никаких разметок нет, потому что снег там и все такое прочее. Ну и вот я по старой памяти туда заехал, так, на обычную стоянку. Правда, меня удивило, что там стало свободно, да?
А там шлагбаума сейчас нет, да? Стали снимать их.
Шлагбаума там нет, да. Вот, там просто вот этот повесили. Мне пришел штраф.
Ну, потому что вы поставили не в положенном.
И все такое прочее.
То есть вы поставили машину не на место, которое обозначено для инвалидов, и вам пришел штраф, вы не оплатили.
Да там нету мест, там нет никаких...
Там уже не парковка. Там уже не стоянка.
А что там?
Сами знаете, какая.
А скажите, а вот вы там сейчас не стоянка, не парковка, а что там, просто улица или что?
Нет, нет, там теперь эту парковку, она такая площадная парковка была, непротяженная.
Я понял, в чем проблема. Вы заехали на эту парковку.
Слушайте ответ.
Есть такое же место около Белорусского вокзала, тоже недавно там парковался. Действительно, там раньше были шлагбаумы, и нужно платить при выезде через шлагбаум, да? Потом шлагбаумы убрали, можно заехать и неожиданно встать на инвалидное место, не имея на то права, за это штраф эвакуации. Видимо, у вас была обратная ситуация, вы въехали на эту парковку, не нашли свободного места для инвалидов и встали на место платное. В этом случае вам штраф пришел совершенно обоснованно, потому что если у вас машина имеет опознавательный знак инвалид, и машина внесена в Федеральный реестр инвалидов, вы можете парковаться на местах, обозначенных для инвалидов, но на платных местах парковаться бесплатно вы не имеете права, и поэтому вы обязаны оплачивать. А если вы этого не сделали, то штраф, увы, правомерный.
Дим Димыч пишет, можно ли получить налоговый вычет за автомобиль?
Налоговый вычет за автомобиль можно получить, если я правильно помню, только в случае, если вы машину продаете, вы берете к себе как бы в зачет ту сумму, за которую вы машину купили, и это называется имущественный налоговый вычет. То есть вы вычитаете из той суммы, которую получили при продаже машины, ту сумму, за которую ее сначала купили. А с учетом нынешней ситуации на рынке, может получиться так, что машину вы продаете дороже или за столько же, за сколько купили несколько лет назад. Вот это называется имущественный налоговый вычет, который вы вправе применять при реализации автомашины.
Идем дальше. Добрый день, представьтесь.
Алло.
Да-да-да, говорите.
Да, здравствуйте. Смотрите, сдавал назад, не увидел пешехода, толкнул его бампером, он упал. Но в целом, как бы, повреждений особо больших не было. Отвез его в больницу, помог оказать помощь, но потом столкнулся с проблемой, что уехал с места ДТП и лишают прав. Можете кое-как-нибудь этот момент разобрать? что должен человек, что не должен. Вот иногда, допустим, смотришь, там, допустим, вот сильное ДТП, да, человек вот, ну, к примеру, да, лежит там поломанный. Как правильно действовать? Помогать ему или вызывать все-таки скорую?
Ну, что касается помощи, то здесь нужно понимать, что повреждения у пешехода или у водителя могут быть такие, что, может быть, его нельзя вообще трогать, дабы не спровоцировать там смещение костей, там, органов поврежденных. Поэтому всегда нужно относиться к этому очень аккуратно, всегда по возможности вызывать скорую помощь, потому что врачи, они всегда окажут помощь гораздо правильнее, чем те, кто этого делать не умеют. Если какие-то повреждения вроде бы небольшие, там, может быть, тогда можно там повязку наложить, там, йодом рану обработать, и то это нужно уметь
но
делать.
Но с места
событий... Уезжать нельзя. Правила дорожного движения гласят, что если в ДТП есть пострадавшие, то участники должны вызвать скорую помощь, либо отправить пострадавших на попутном транспорте в медицинское учреждение, а если это невозможно, отвезти на своем, после чего незамедлительно вернуться на место происшествия. Это так сказано в правилах. То есть получается, что, во-первых, отправлять можно только в том... ехать на своей машине только в том случае, если нет возможности отправить на попутном транспорте, да, а во-вторых, нужно обязательно возвращаться на место. Если вы этого не сделали, не вернулись на место, даже если вы отвезли пострадавшего в больницу, оказали ему помощь, находились все время рядом, но потом на место происшествия не вернулись, то в ваших действиях действительно есть оставление места происшествия. Поэтому в этих случаях нужно всегда первым делом вызывать скорую, полицию и принимать меры к оказанию помощи, потому что везти в больницу человека, то есть транспортировать его раненого, тем более в машине, которая для перевозки лежачих больных не предназначена, это очень чревато, потому что любой перелом может стать более серьезным, если вы будете раненого человека пытаться запихнуть на заднее сиденье легковушки. То есть здесь травмы могут стать еще хуже, и вы вместо того, чтобы помощь оказать, фактически человека можете убить. Поэтому нужно первым делом всегда вызывать скорую помощь.
Идем далее. 7373948, телефон прямого эфира, код 495. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вопрос вот уже у вас прозвучал, ну, частично вот про инвалиды, места для инвалидов на парковке, да? И вот такая ситуация, что сейчас уже они обязательны, вот эти знаки на машине.
Обязательны знаки на машинах, обязательно это заблуждение. Хотя бы один знак на автомобиле должен быть, потому что в ПДД прямо сказано, что если место для парковки обозначено как для инвалидов, да, то табличка 817 размещается на автомобиле. Вернее, табличка 817, место для инвалидов, обозначает место для транспортных средств с опознавательным знаком инвалид. Это какая-то, какая-то шутка бродит в интернете, что действительно знаки теперь не обязательны. Нет, знаки обязательны, но обязателен только один знак. Раньше их должно было быть два, сейчас по ГОСТу можно вешать только один знак, но он обязателен. Если машина, если машина находится в федеральном реестре инвалидов, то есть совершенно законно используется инвалидом, но нет ни одного знака, то парковка на инвалидном месте тоже незаконна, будет штраф и эвакуация.
Вот, понятно. Просто я когда вот регистрировалась, вот, вот как вы сказали, в этом реестре, да, да, то там даже не упомянули насчет знака. То есть они сами не... То есть я должна была прийти, и уже я должна знать. Они не предупреждали.
Но реестр ведется пенсионным фондом, а соблюдение ПДД – это прямая обязанность водителя, потому что дело в том, что знак инвалид, вернее, машина может быть внесена в реестр инвалидов, да, даже не самим инвалидом, а то, вернее, машина, это может инвалиду не принадлежать. Но в любом случае водитель транспортного средства должен знать ПДД, а в ПДД прямо сказано, что на обозначенных местах машина может парковаться только, если на нее нанесен опознавательный знак инвалид, хотя бы один, спереди или сзади.
Спасибо большое, спасибо. Так, использую машину отца. По доверенности получил штраф по камере за проезд на красный свет. А, значит, вопрос, могут ли лишить отца прав, если остановит за такое же нарушение, так, что это будет повторно? И придется ли ему доказывать, что за рулем в первом нарушении был не он?
Если второе нарушение будет совершено, и ваш отец будет находиться за рулем, я так понимаю, что за первое нарушение автоматически он уже был наказан, потому что он собственник машины. Если вы это постановление не оспорили, то ваш отец считается привлеченным к ответственности. Если второй раз это нарушение будет повторно зафиксировано, если камерой будет зафиксировано, то там только штраф 5000 рублей. А вот если инспектор поймает вашего отца за рулем, да, то поскольку он уже первый раз привлекался, это будет повторное, то в отношении...
Так, ну не он же был за рулем-то.
Если нет, привлечен-то к ответственности он как собственник, пока это постановление...
Что за какой-то непро...
Это принцип автоматической фиксации нарушений.
Это неправильно. Человек сидит дома, никому не мешает, а тут кто-то другой едет, нарушает правила, но...
Я всегда говорил, что автоматическая фиксация наказания — это, по сути, не фиксация наказания, а это автоматическая раздача нарушений, наказаний. То есть автоматическое назначение виновного. Виновный — собственник. Собственник — виновный. Вот пока собственник не оспорил постановление, он считается привлеченным. Поэтому если второй раз сядет за руль этот же собственник и уже проедет на красный повторно, то это будет повторное нарушение, совершенное им же, а оно уже грозит ему лишением прав.
Но обжаловать такое решение можно, доказать, что в данный момент он находился в другом месте?
Обжаловать нужно первое постановление. Если оно не обжаловано, вступило в закон, обжаловать его можно. Если он докажет, что за рулем был родственник, сын, брат, сват, если он докажет, да, тогда первое постановление может быть отменено, и если еще раз такое нарушение будет, оно будет в отношении собственника первичным. Но надо отменять и оспаривать.
Понятно.
Если не отменить, оно вступит в силу, и все.
7373948, прямой эфир, код 495. Здравствуйте.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Добрый день. Есть решение суда. На сайте суда написано, что решение канцелярии, но исполнительный лист не можем получить. Вот уже прошло 2 месяца. В канцелярии говорят, еще не принесли его туда, не доставили. Как вы получите этот исполнительный лист?
Исполнительный лист сейчас выдается только по заявлению стороны взыскателя. То есть вам нужно подать в суд заявление о выдаче исполнительного листа. Ну а дальше уже отслеживать. Исполнительный лист выписывает помощник судьи, поэтому нужно подать в приемную суда заявление, а потом уже с помощником судьи связываться с тем, чтобы они это дело взяли, выписали лист, отнесли в канцелярию, там вы получите. В некоторых судах, конечно, это работает не очень... скажем так, не очень активно они работают, поэтому придется идти на приемы к судье и в канцелярию, обивать пороги, кое-куда можно вообще не дозвониться, поэтому, к сожалению, здесь система работает не очень идеально. Поэтому подавайте заявление о выдаче листа, а потом через, ну, примерно через неделю-две обращайтесь уже в канцелярию суда и к помощнику судьи, узнавайте, выписан ли лист.
Спасибо, действуйте. Так, а если собственник юрлицо?
Если собственник юрлицо, то штраф назначается юрлицу. Если же вот это большая проблема с каршерингом. То есть, как правило, все машины каршеринга собирают много штрафов, да? Угу. Машина проехала на первый раз на красный, второй, третий, и все последующие штрафы, они уже считаются неоднократными. То есть, назначается штраф в размере 5000 рублей. Садится за руль новый пользователь. Он-то совершает, как водитель, первое нарушение, проезд на красный, да? Но поскольку наказание назначено юрлицу, то считается повторный. И проезд на красный свет уже будет стоить не 1000 рублей, а 5000 рублей. И все законно, потому что штраф повторный. Юрлицо, конечно же, не оспаривает, если не оспорило, а каршеринг не оспаривает. Ему гораздо проще списать эти деньги с карты пользователя, потому что при регистрации в приложении мы все ставим галочку «Я согласен на все эти списания». Да, да, да. Они автоматом списывают, они свои потери возмещают, поэтому, в общем-то, здесь очень есть такой тонкий момент. Юрлицо может обжаловать, если оно докажет, что за рулем был другой человек, но не сотрудник этого юрлица, потому что в этом случае водитель наемный, да, он не является владельцем, и штраф будет все равно на юрлице.
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Эдуард.
Да, Эдуард, пожалуйста, ваш вопрос.
У меня такой вопрос. Значит, я 2 раза попал в этом году под красный свет, я имею в виду под камеру фиксации, а моя машина оформлена на моего сына. И, значит, 2 раза я оплатил, мне почему-то пришло, значит, по 1000 рублей 2 раза, 5000 мне не пришло. Я 2 раза оплатил по 500 рублей. А теперь, если мне, скажем, сотрудник ГИБДД остановит, это мне лишение идет?
Если, или моему сыну? Если остановит за рулем вас, то вам лишения не будет, потому что те 2 штрафа назначены не вам, а вашему сыну. Поэтому если еще раз остановит вас за рулем за это нарушение, то лишения здесь не будет. Кстати, интересно, почему 2-й штраф был не за повторный, видимо, при назначении...
Я не знаю.
Я не думаю, дело в том, что при рассмотрении 2-го нарушения, видимо, почему-то не проверили, было ли раньше наказание за это же, да, нарушение, поэтому назначили как за первый проезд на красный. Вот, но сейчас...
Я извиняюсь, еще вопрос. А теперь как мне оспорить? Я не хочу, чтобы это штраф на моего сына, я, скажем так, если его поймают, чтобы его лишили. Как мне можно будет оспорить это?
Боюсь, что поздновато это делать, потому что ваш сын должен был в течение 10 дней с момента получения копии постановления подать жалобу и указать, что за рулем находился не он как собственник, а вы, его папа. Вот если бы вы это доказали, тогда бы эти постановления были отменены. Если же они не отменены, а вами еще и оплачены, то они уже вступили в законную силу, и оспорить вы их не сможете.
Одним словом, целый год остерегаться.
Да, да.
Остерегаться,
да. И соблюдать Спасибо. Правила дорожного движения.
А чтобы нарушение не было повторным, сколько времени должно пройти?
Год с момента вступления в силу прежнего постановления. То есть вот выписали штраф, проходит 10 дней, если мы не оспариваем, оно вступает в силу, и в течение 10 10 дней, потом дается срок для оплаты этого штрафа. Как только мы оплатили штраф, с этого момента, со дня окончания исполнения наказания, идет год, в течение которого виновник считается подвергнутым наказанию. Год прошел, значит, новый штраф будет уже как за, опять же, первичное нарушение.
Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, я живу в Москве, пенсионер, инвалид 3-й группы. Должен ли я полностью платить налог, или я читал, что у меня 50% за транспорт, естественно, или у меня 50% скидка?
Третья группа у вас по какому заболеванию? Опорно-двигательный аппарат, либо что-то еще?
Нет, сахарный диабет.
Если я не ошибаюсь, в городе Москве льгота на транспортный налог распространяется только на инвалидов первой и второй группы, но третья группа не входит. Я могу уточнить, так навскидку не помню, может, в перерыве посмотрю закон о транспортном налоге города Москвы, или можете сами посмотреть в интернете, там указан, там есть статья, которая называется «Льготы по транспортному налогу», и там написано, что от налогообложения освобождаются следующие категории граждан. Там идут там герои Советского Союза, кавалеры орденов и так далее.
Да, это понятно.
Что касается инвалидов, по-моему, там указан только первый, вторая группа, но не третья.
Одна машина
Ну, одна машина.
Сколько машин нет? Если бы вы подпадали, то вы бы освобождались все равно только от одного автомобиля. Но я в перерыве посмотрю, если успею, то вам скажу, что подпадает.
После новостей, Сергей, мы выйдем в эфир, и Сергей подскажет, сейчас проверим. Спасибо большое. Мы уже сказали, год. Так, 7373948, это прямой эфир. Здравствуйте.
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, у меня, может быть, не по делу вопрос, но у меня машина по наследству стоит 8 лет во дворе, ну, наследники не вступают в наследство. И кто будет платить налог на машину? Или вообще будет ли платить?
Боюсь, что никто не будет платить, потому что налог платится тем лицом, на который машина зарегистрирована. Если она зарегистрирована на умершего, то, соответственно, налоги выставляются на него. Более того, если он скончался, а наследники не отправились в ГАИ для переоформления, то, скорее всего, налоговый продолжает по-прежнему налог начислять, но взыскать его сейчас невозможно, потому что налогоплательщика уже нет живых.
Хорошо, а когда мы вступим?
Когда вы вступите, вам ничего не начислят, потому что, хотя формально вы являетесь собственником с момента смерти наследодателя, да, но налог начисляется только с момента, когда машина зарегистрирована за вами. То есть вы получаете у нотариуса свидетельство о праве на наследство, отправляетесь с ним в ГАИ, машину регистрируете на себя, и вот с этого момента налог будет идти уже на того, на кого машина будет зарегистрирована.
Все, спасибо большое.
Пожалуйста, пожалуйста. За какие виды нарушений, пишет Евгений К, значит, в авторежиме камера третий раз идет на лишение прав?
Нет, лишение прав по результатам автофиксации вообще невозможно. Поэтому здесь нужно понимать, что за любое нарушение, есть нарушение, за которое за повторно можно лишиться права управления, например, за тот же проезд на красный свет, мы уже об этом много раз говорили, но это должен инспектор поймать водителя, выяснить, что уже его наказывали, неважно, в автоматическом режиме или был протокол ручной, да, в этом случае можно получить лишение. За повторный выезд на встречную полосу можно получить лишение права управления, но за некоторые другие нарушения сейчас не буду их перечислять.
Окей, 7373948, это прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Алло.
Да, говорите, у вас 40 секунд прям.
Я вот езжу по всей России, и вот и меня вот волнуют эти полицейские лежачие. Они все разные, большие, широкие, вообще все разные. Какой-то есть стандарт?
Есть стандарт на искусственные неровности, есть ГОСТ, который регламентирует, каким должны быть искусственные неровности и прочие средства организации дорожного движения. Я, если не ошибаюсь, то высота лежачего полицейского должна быть не более 7 сантиметров. Но нужно понимать, что во многих случаях местные власти это делают самостоятельно, без согласования, без всяких ГОСТов. То есть иногда бывает так, что эти полицейские лежачие ставят кто угодно, и они действительно могут быть выше, чем полагается по ГОСТу. В этом случае надо обращаться к местным властям, чтобы они привели в соответствие эти неровности ГОСТу.
Ой, извините. Машина оформлена на юрлицо. Какие документы нужно иметь при себе для предоставления сотрудникам ГАИ? У
нас если юрлицо занимается перевозкой пассажиров и грузов...
Нет, не занимается.
Если не занимается, то почевой лист не нужен. Достаточно иметь водительское удостоверение, полис ОСАГО и свидетельство о регистрации.
Сергей Радько сегодня народный адвокат. После новостей продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:35 в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Сергей Радько. Сергей, еще раз добрый день.
Еще раз добрый день.
Мы посмотрели информацию, вы проверили, облагается ли налогом, инвалиды третьей группы.
Да, был вопрос по поводу транспортного налога для инвалидов третьей группы. К сожалению, в городе Москве льготу по налогу имеют только инвалиды первой и второй группы, и то за одно транспортное средство, и то, если оно не больше, чем 250 лошадиных сил. А третья группа, к сожалению, льгот не имеет.
7373 это телефон прямого эфира, 7373-94,8, код 495. Добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Добрый день. Такой вопрос.
Камеры треноги частные стоят, они без знаков, без ничего, в кустах стоят. Это вообще... Нормально, правомерно?
Это правомерно, к сожалению, никаких изменений в закон внесено не было. Мне помнится, что еще, в 2019 году президент даже возмущался этой историей. Вроде как в Москве эти камеры поисчезали, а вот на трассах, допустим, на Ярославку почему-то там эти камеры есть. Это все, к сожалению, законно, и ничего пока с этим поделать нельзя, хотя, в общем-то, конечно, возмутительно.
7373-94,8, продолжаем. Здравствуйте.
Добрый день, Николай Москва. Можно такой вопросик задать? Вот, я инвалид третьей группы, но у меня опорно-двигательный аппарат. Я уже 14 лет с этими делами хожу. Машина, хозяйка, моя жена. И вот нам вначале справочку дали, что я имею право ставить на инвалидное место. Потом мэрия что-то там передумала и сказали что-то новое. Мы несколько раз обращались, раза два, насчет того, что мне, я могу пользоваться, но в реестре меня нет, и нам больше этого не дают. Что мне делать?
Увы, не получится, потому что если бы у вас был бы автомобиль, предоставленный по линии САБЕСа в связи с инвалидностью, то тогда действительно вы имели бы право внести автомобиль в реестр инвалидов с третьей группы и законно ставить машину на инвалидные места, обозначив его соответствующей табличкой. А, к сожалению, сейчас для инвалидов третьей группы такой льготы не предусмотрен. Есть только льгота именно для тех инвалидов, которые получили автомобиль бесплатно от органов соцобеспечения именно в связи с инвалидностью по опорно-двигательному аппарату. Если машина ваша частная или вашей жены, то здесь вы в реестр машину не внесете, и, к сожалению, эту льготу иметь не будете.
Спасибо. 7373-94,8, телефон прямого эфира, код города 495. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Задавайте
вопрос. Меня зовут Юрий, Москва. Я хотел бы вам задать такой вопрос. 10 лет назад я оформил завещание на сына, в котором указал недвижимость и конкретный вид автомобиля. Сейчас я владею совсем другим автомобилем, поэтому что мне, переписывать завещание?
Здесь имеет значение формулировка завещания. Если прежняя формулировка у вас содержала только лишь конкретный автомобиль и конкретную недвижимость, то нынешний автомобиль туда не подпадает. Просто иногда в завещаниях пишется общая фраза, что я завещаю все свое имущество, которое будет мне принадлежать, а на день моей смерти я завещаю таким-то, таким-то. Вот если такой фразы нет, если у вас в первом завещании только указано конкретная недвижимость и конкретный автомобиль, то нынешний автомобиль, он не подпадает под завещание.
Но надо писать новое завещание.
Да, если в старом этого нет, нужно писать новое. Но если нет других наследников, то сын и так автомобиль унаследует, а если есть другие наследники, то, конечно, он будет делиться. Если у вас есть родители, супруг.
Есть второй наследник, поэтому мне и хотелось бы, сразу... отсечь одного из них.
Вот если у вас в первом завещании указано только конкретное имущество, тогда вам нужно составить новое завещание.
Спасибо. Действуйте. Так, Евгений К. пишет. Получил штраф на «Лада Ларгус». Значит, фургон грузовой, каблук, категория «Б». Сотрудник остановил на дороге за отсутствие техосмотра. Управляю по доверенности. Собственник физлицо не ИП. Это правомерно?
Я думаю, что нет, потому что техосмотр необходим на автомобиле, который используется для грузоперевозки. Если же вы использовали его для частных своих целей, и не вы не являетесь ИП, не собственник транспортного средства, то вывод инспектора о том, что вы занимаетесь коммерческой деятельностью, он, ну, прямо скажем, является предположительным. И поэтому, я думаю, такой штраф нужно обжаловать, взять выписку из налоговой о том, что ни вы, ни собственник не являетесь ИП, который занимается перевозкой, и машину использовали, ну, например, взяли у друга машину, чтобы перевезти какие-то личные вещи на дачу, из квартиры на квартиру и так далее. То есть это не коммерческая деятельность, скажем так, это не доказано, поэтому штраф инспектора, на мой взгляд, неправомерный, потому что вы не обязаны иметь техосмотр.
Идем далее. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Алло.
Да, говорите.
Людмила, Москва.
Добрый день.
У меня такой вопрос. Нашу машину эвакуировали с заднего двора одноподъездного дома, дом-башня. Является ли... Вынесли постановление, наложили штраф, и вот теперь выяснилось, что эта территория является автопарковкой. Вот согласно порталу информационному ОСУ ОДС, является ли этот документ для основанием для отмены вот этого постановления?
А за какое нарушение машины эвакуировали?
А остановка на тротуаре.
Если эта территория к тротуару не относится, тогда нужно обжаловать это постановление, потому что действительно у нас есть много мест, которые вроде как с дорогой соседничают, и они вроде похожи на дорогу, однако это формальный тротуар, поэтому иногда оттуда машины очень быстро таскают. Поэтому если у вас есть справка о том, что вот это место относится к уличной дорожной сети, и оно не является тротуаром, а относится к парковке, тогда, конечно, нужно штраф такой обжаловать, потому что, скажем так, граница между тротуаром и проезжей частью, она довольно зыбкая, чем иногда пользуются соответствующие структуры.
Ну вот справка из жилищника нашего района, она является основанием вот для отмены этого постановления, заверенной печати?
Я не могу сказать, как суд оценит это доказательство. По закону ни одно из доказательств для суда не имеет заранее установленной силы. Поэтому я думаю, что, может быть, даже суд истребует из инспекции документы, схему дислокации дорожных знаков и организации дорожного движения на конкретном месте. И там будет понятно, относится ли вот это конкретное место к уличным дорожной сети, является ли это место тротуаром или специально организованной парковкой. Но эту справку из жилищника, конечно, обязательно приложите, потому что это уже будет основанием для суда усомниться в законности постановления и направить запрос в центр организации дорожного движения.
Спасибо вам, спасибо, действуйте. У меня два раза был выезд на встречку, случайный, непреднамеренный. Отсидела год без прав по суду. Теперь это будет навсегда учитываться за мной, как шлейф. Если, не дай бог, опять будет такое же нарушение, как будто ничего не было, пишет Марина.
Вот если прошел год с момента, как вы отбыли лишение, получили свое удостоверение назад, то в любом случае вы считаете подвергнутым этому наказанию, и у вас может быть повторное нарушение, опять же, с наказанием в виде лишения права.
Но учитываться будет шлейф?
Год прошел, если год прошел с момента отбытия, да, то вы считаете не подвергавшимся наказанию, и любое следующее нарушение будет первичным. Однако нужно понимать, что в базе ГАИ, конечно, хранятся штрафы, ну, за 10 лет точно, все нарушения там фигурируют. Если вас, например, поймают, отправят дело в суд и представят туда карточку водителя, там будет очень много нарушений, которые могли накопиться за эти годы. И как в какой-то мере на суд это может подействовать отрицательно, хотя формально это действовать не должно, потому что вы считаете не подвергавшимся этому наказанию.
Так, Катя пишет. По всей Москве убрали стационарные пункты ГАИ. Была информация о том, что сотрудники ГИБДД, локализуясь по месту, должны обозначать ТС конусами. Спустя время сошло на нет, наверное, пишет Екатерина. Теперь сотрудникам ГАИ просто они стоят и с проблесковыми маячками, наверное, и останавливают для проверки документов. Правомерно ли это? Спасибо.
Да, правомерно, сотрудник полиции имеет право останавливать и проверять документы. Можно долго спорить, какие основания для остановки, какие основания для проверки документов, но проверять документы сотрудники полиции вправе. А если уж мы будем упираться и выяснять, почему они это делают в этом месте и в отношении конкретного автомобиля, то всегда найдется повод, поскольку данная машина может быть очень похожа на ту машину, которая находится находится в розыске. Если, конечно, у вас не какой-то там единичный экземпляр, а если самая обычная машина, которых много, то таких машин в розыске тоже очень много. И поэтому инспектор совершенно вправе остановить. Или хотя бы, например, потому что ему могло показаться, что вы едете без ремня безопасности. Это нарушение, а совершение нарушения — это, опять же, повод для остановки. Поэтому не советую спорить с инспектором о законности остановки, о законности в размещении здесь. В общем-то, это все бесполезно.
Окей, идем далее. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Я 10 лет не вступал в наследство от отца, то есть отцом самостоятельно, какие-то денежные средства.
Очень плохо слышно. Еще раз, вы 10 лет не вступали. Какой вопрос? Нет, все, невозможно. Не услышали мы звонка.
Жаль, вопрос интересный.
Так, еще просто хочу поблагодарить адвоката, пишет Максим. Его совет сработал, суд отменил все постановления о неверной парковке. Это история, когда машина долго стояла, а вокруг нее нарисовали платную парковку. Большое спасибо вам, Сергей.
Очень хорошо, что помогло, очень хорошо.
Так, 7373948, код 495. Здравствуйте.
Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Периодически возникают такие трения с сотрудниками ГАИ, слава богу, пока без МАДИ, по поводу того, что на автомобиле, в общем-то, с разрешением такси, с опознавательными знаками, ну, принадлежащим мне, и разрешение на меня, когда еду со своей семьей, например, на дачу, но без путевого лица.
Да, да, часто
бывает. Да. Пытаются объяснять, что формулировка по пассажирам, это касается транспортного кодекса, а не правил дорожного движения и прочее, прочее, прочее. Потому что вот эти требования по наличию путевого листа и всяких осмотров, оно идет из закона о...
Устав автомобильного транспорта.
Дорожного движения, где требования, осуществляющие перевозки. И имеется, я имею в виду, что это осуществляю в данный момент времени. Перевозка пассажиров согласно транспортного, уставу автомобильного транспорта. Прав ли я или нет?
Если вы осуществляете перевозку как частное лицо, которое оказывает эту услугу на коммерческой основе, да, то в соответствии с 6-й статьей Устава автомобильного транспорта вы обязаны иметь путевой лист. А путевой лист предполагает предрейсовый осмотр водителя медицинский и предрейсовый контроль технического состояния автомобиля. Вот если нет путевого листа, то очень большие неприятности. Машину забирают на спецстоянку, возбуждают дело за отсутствие предрейсового медосмотра со штрафом 30 тысяч, за отсутствие предрейсового техосмотра штраф 30 тысяч, и машина еще 2 месяца стоит на спецстоянке. Именно поэтому МАДИ, сотрудники полиции, активно работают по такси. И если, например, вы едете со своей семьей на дачу, в магазин, то есть это перевозка некоммерческая, да, вас остановили без путевого листа, то могут быть точно такие же неприятности. И, честно говоря, я не убежден, что в суде вы сможете доказать, что вы ехали, не осуществляли коммерческую перевозку, а ехали по своим личным делам. Скорее всего, суд подойдет к этому формально, вы являетесь ИП, машина зарегистрирована на вас, вам выдано разрешение на перевозку, следовательно, вы должны были иметь путевой лист. Поэтому, на самом деле, в таких случаях лучше, конечно, перед поездкой обеспечить себя путевым листом, это гораздо проще, чем потом, ну, реально, годами доказывать в судах, что вы были правы. Формально вы правы, но, вот, честно говоря, я бы не хотел пробовать доказывать это в суде, потому что не всегда это может быть успешным, скажем так.
Так, продолжаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, это опять Александр, Москва.
Здрасте.
Я по поводу вступления в наследство.
Да. Говорите, Александр.
10 лет не вступал в наследство. Сейчас появилась такая необходимость. Там оружие все после отца осталось, автомобиль и прочее. Кому мне обратиться сейчас?
Так, а что там осталось, кроме оружия, автомобиля?
Ну, денежные средства.
Денежные средства. Вы к нотариусу не обращались, да?
Нет, я не обращался никому.
Вам надо бы сначала обратиться к... не квартиры, ничего не осталось, да? Машины не пользовались, штрафов не было, ничего такого не было?
Ничего не было.
Понимаете, в чем дело? Принятие наследства осуществляется двумя способами. Это или подача заявления нотариусу, либо реальное использование имущества. Соответственно, если вы к нотариусу в течение 6 месяцев после смерти не обратились и реально не начали пользоваться имуществом, то вы наследство формально не приняли. Поэтому вам нужно обращаться к нотариусу, он, конечно, вам даст отказ, а потом уже обращаться в суд с заявлением либо о восстановлении срока принятия наследства и ссылаться на какие-то уважительные причины, либо, если вы каким-то имуществом пользовались, ну, например, там, ружьем пользовались, да, ходили на охоту, хотя это незаконно, но тем не менее, да, или на машине ездили, да, то тогда вам нужно подавать иск о признании факта принятия наследства. Все зависит, конечно, от деталей, но вот, к сожалению, без суда здесь, скорее всего, не обойтись. Можно по-разному формулировать требования, но...
Александр, действуйте, попробуйте. Да, я понял, спасибо. Нотариус, да, а потом уже в суд. 7373948, код города 495, смс-портал +7 925 888 94,8 и говорит МСК-бот, это Телеграм. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, ваш здравствуйте. Коллега беспокоит, Давид Шнейдеров.
Ой, здрасте, Давид, здравствуйте, да.
Здрасте, здрасте.
Здравствуйте, Максим, здравствуйте.
Говорите.
У меня такая ситуация. Я приехал на съемку на телеканал «Доверие». Остановил машину на 5-й улице Ямского поля. Открыл приложение парковки Москвы. Оплатил парковку. Все это отражено. Мне приходит штраф на 5000 за неправильную парковку. И написано, что оказывается та парковка, которую мне показало приложение парковки Москвы, вообще находится на площади Савеловского вокзала. А я припарковал машину совершенно на другой парковке.
Там немножко рядом это, да, но формально, по-моему...
Ну, там не немножко, там достаточно далековато.
Ну, я хожу пешком, там ничего. Там достаточно далековато. Там примерно 1-1.5 км, да. Но это соседние зоны, видимо, это была проблема с геолокацией, потому что это улицы соседние, да. И, видимо, телефон, когда делал геолокацию, определял номер парковки, ее адрес, да, он немножко ошибся, а вы по невнимательности просто написали припарковаться здесь и...
Обжаловать можно?
Да. Обжаловать можно, но, честно говоря, я сомневаюсь в успехе, потому что формально получается, что машина стояла на другом месте, вы оплатили другое место, хотя, опять же, деньги-то в бюджет поступили.
Вот именно,
и
какая
разница? И нет принципиального, но на самом деле...
Пусть возвращают деньги.
Но они вернут, там те же стоили 200 рублей или 300, а 5000 рублей штрафы скажут, вы заплатите. Поэтому, на мой взгляд, попробовать можно, но, с другой стороны, практикам неизвестно, что, как правило, суды на это не идут и такие постановления не отменяют.
Давид, вы богатый, успешный человек, но уже все. Я, конечно, шучу.
Можно попробовать изменить данные о парковке, если не прошли сутки, но если штраф уже пришел, то, конечно, сутки уже истекли. Да, поэтому, да, действительно, замечательно, что иногда, когда пытаешься припарковаться и через приложение определить номер парковки, иногда телефон долго ищет место, особенно там, где густая застройка, там, видимо, проблема с геолокацией, поэтому будьте внимательны, смотрите внимательно, несколько раз проверяйте геолокацию и в приложении, и если есть рядом столбик с номером парковки, обязательно проверьте, чтобы не ошибиться, потому что потом придется из-за этой сравнить небольшой суммы, бегать несколько месяцев, и то, возможно, безуспешно.
Добрый день, как вас зовут?
День добрый.
Да,
Максим, день добрый.
Москва. Да, Максим, а вы можете выключить радио, чтобы завязки не было?
Так, выключил.
Вот, говорите.
Не подскажите, пожалуйста, по техосмотру. Вот машина по паспорту 18-го года, в 19-м году я ее приобрел. Соответственно, там как бы через 4 года нужно как-то техосмотр делать.
А машина легковая?
Да, легковая.
Вы частное лицо?
Да, частное лицо.
Если вы на ней передвигаетесь как частное лицо, никакой коммерческой перевозки нет, то вам не нужно проходить техосмотр. Он потребуется лишь в том случае, если вы машину будете перепродавать, и новый собственник будет ставить на учет, или если вы будете вносить изменения в конструкцию, что тоже потребует регистрационных действий в ГАИ. Если вы на ней будете дальше кататься хоть 100 лет, значит, хоть 100 лет вам техосмотр не потребуется.
Спасибо огромное.
То есть 100 лет Перезвал, государству не интересно, как машина ездит. Вот интересная история.
Да, здравствуйте. Нужно и именно в течение 6 месяцев обратиться к нотариусу, чтобы оформить квартиру по завещанию? Или можно через условно 8? Месяцев.
6 месяцев это срок для принятия наследства. То есть в течение этого срока вы должны подать нотариусу заявление о принятии наследства. Но с квартирой немного полегче, потому что если вы в квартире живете и оплачиваете расходы, да, то вы фактически принимаете наследство. И вам доказать не так уж и сложно, что вы пользовались квартирой теми же самыми платежками по ЖКХ. Вот в вопросе, который задавал наш слушатель, у него там не такое имущество, у него там оружие, да, и автомобиль. То есть нельзя доказать,
деньги,
он ничем этим формально не пользовался. С квартирой попроще, хотя, конечно, лучше не затягивать, потому что 6 месяцев вполне достаточный срок, чтобы обратиться к нотариусу.
Вот вечно недовольный Алексей Морозов пишет, что российские полицейские самые добрые и обходительные полицейские в мире. Кто не верит, добро пожаловать за рубеж, за опытом. Но я был за рубежом, я ни разу не сталкивался с полицейскими, из других стран.
А я сталкивался во Франции. В былые времена мы катались с женой на машине, и как-то мы так ехали в одном городе, немножко заболтались и потихонечку проехали на красный свет, и получилось так, что наперерез полицейской машине. Полицейские так остановились, вышли втроем, машину окружили, ну, вежливо поговорили с нами, спросили, хорошо ли себя чувствую, и отпустили. То есть, в общем-то, они видели, что мы люди адекватные, не пьяные, едем аккуратно, поэтому поняли, что это...
Единственное, помню, в Италии была история, за рулем сидел не я, а мой приятель, мы ехали по навигатору в отель, и он постоянно: поверните направо, поверните налево, поверните направо, вы приехали. Нет, мы не приехали, нету этого здания. Опять по второму кругу, поверните направо, налево. Короче, он нас водил туда-сюда, а вот так, если какой-нибудь обрыв там, оказывается, этот дурацкий навигатор, он куплен здесь, в России, но как бы на их платформах как-то работал. В итоге он не находил ничего, мы плюнули, уже сами начали искать, позвонили, спросили, как до туда, до вас добраться. Ну, достаточно тяжело. Так, мы еще успеваем взять звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Подмосковье. Подскажите, пожалуйста, через сколько списывается вот это вот нарушение? Потому что у меня такое дело было. Я работал дорожным мастером, сформировал кучу снега на проезжей части, потому что девать его было некуда. Они мне ошибочно написали то, что я испортил порча железнодорожного переезда.
Это вам вменяется административное нарушение или трудовое, либо какое-то еще?
Ну, административное. Я 5000 штрафа заплатил.
А какая статья? Потому что порча ЖДПТ...
Они мне написали в постановлении, что сформировал кучу снега.
Нет,
тем самым...
Нет, я понял. Я спрашиваю, понимаете, каждая статья имеет свой срок давности. То есть давность привлечения по некоторым статьям, общий срок давности 2 месяца. А по тем статьям, которые рассматривает суд, 3 месяца. По некоторым год, по некоторым до 5 лет. И от номера статьи зависит тот срок давности, в течение которого вас должны были привлечь. Поэтому
я уплатил, она просто висит, чтобы потом списали, чтобы... Потому что я вот заставил машину на учет, там посмеялись, говорят, это что, говорят, железнодорожный переезд.
Хорошо, я понял. В течение года с момента оплаты штрафа, то есть исполнения наказания, в течение года вы считаетесь подвергавшимся этому наказанию. Как только год прошел с момента уплаты штрафа, вы уже считаетесь не подвергавшимся наказанию. Хотя, как я уже сказал, спасибо. Опять же, в базе ГАИ штрафы могут значиться и за 10, и за 15 лет. Но вот недавно видел за 2007 год, начиная с него, в карточке водителя эти штрафы все обозначены.
Так, 7373948, код 495. Добрый день.
Добрый день.
У вас прямо одна минута.
Да, Марат. Да-да. Вот вы говорите постоянно, что вам придется доказывать. А вы думаете, это просто суде доказывать?
Нет, невинно? Я не думаю. Я знаю, что это очень непросто, потому что в судах бываю по несколько раз в день. Но, к сожалению, само по себе ничего не докажется. И ни одно постановление само по себе не отменится.
Правильно, но там иногда бывает такая ситуация, что это должен суд доказывать мою вину.
Нет. Суд, есть нарушения, которые автоматически фиксируются. В этом случае они фиксируются камерой, и опять же автоматически назначается наказание. И тот, кто привлечен к ответственности, имеет право обжаловать и доказывать, что здесь не было правонарушения.
Ну, я никак не мог доказывать. В самом деле я был невиновен.
К сожалению, доказывание невиновности у нас всегда было очень сложным процессом, но без этого никуда.
И в итоге получается, что после этого я уже никогда не буду обращаться в суд.
Ну, а может, лучше тогда сделать так, чтобы не нарушать? Тогда уж точно не будете...
Я не нарушал. У меня есть доказательства, что я не нарушал. Они просто не хотят идти и согласовать все это.
Понятно.
Ну, к сожалению, Марат, такая проблема действительно есть. Очень трудно в суде доказывать даже порой абсолютно очевидные вещи, но если этого не делать, то, соответственно, никогда это и не изменится. Поэтому всегда нужно идти в суды, доказывать свою правоту, особенно если есть какие-то определенные тенденции там, в отношении каких-то отдельных нарушений, где можно использовать уже имеющуюся практику и наработки.
Павел пишет, Галкин, если такси пришел, на такси пришел штраф за парковку на газоне, можно ли будет переназначить на физическое лицо штраф?
Если пришел штраф на такси, опять же, присылает наша родная МАДИ при помощи известного прибора ПАК-ПМ, то в суде это можно легко отменить и даже ни на кого не назначить. То есть суд рассмотрит, вынесет постановление, решение об отмене постановления, и на этом дело будет прекращено.
Угу. Так, и последнее, успеем. Нет, добрый день. Автодор стал названивать и требовать оплатить проезд по ЦКАД в январе 2022-го. Есть транспордер, запрошенную детализацию ждал очень долго. Короче, что делать ему, как вернуть деньги?
Вернуть деньги, ну, нужно обращаться, наверное, в Росавтодор или в суд. А если вы проехали и не оплатили, то Росавтодор должен был вынести постановление о назначении штрафа. Если не вынес, то уже сроки ушли, ничего не сделают.
Сергей Радько был сегодня народ адвокатом. Спасибо большое. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь, говорит Москва. До свидания. Пока.